Всем привет! Я Даша и недавно задумалась о кругосветном путешествии. Поэтому я решила спрашивать интересных мне людей об их опыте, чтобы стало все ясно. Куда ехать, а куда лучше нет? Где остановиться, что с собой взять, куда сходить и чего ждать от предстоящего странствия? Про путешествия, про жизнь, про политику и про многое другое говорим в подкасте «Все ясно». Лена, привет.
Привет. Катя хотела сказать. Привет, Даша. Маленькая Катя.
Вот. У тебя очень такой чувственный Инстаграм. И исходя из этого, я хотела бы записать с тобой подкаст вот, и обсудить, как все-таки тебе удается путешествовать вместе с ребенком, как удается это совмещать и поделиться опытом, своим обширным опытом путешествий между несколькими материками. Вот.
Да, давай здесь начнем. Нужно вставить маленькую ремарку про бэкграунд. Путешествовала я всю жизнь, и для меня это было самой большой ценностью. Это было самой заветной мечтой и целью. При этом путешествия мои очень поменялись со временем. Они стали глубже, ни в коем случае не шире, гораздо наполненнее и медленнее. С появлением малыша мы решили, что как мы путешествовали, так мы и будем путешествовать. И первый раз наша дочка полетела в 3 месяца. Я родила ее в сентябре. В декабре московское небо давит на твои виски с такой силой, что у нас была традиция всегда улетать на месяц в более подходящие климатические условия. И ей не исполнилось еще 3 месяца, и мы отправились на Шри-Ланку. Здесь главное — вера в свои отношения с ребенком, по крайней мере, для меня. Я знала, что все, что ей нужно, это моя любовь, мое молоко и мое спокойствие. Первый перелет, да, ей было 3 месяца. Для очень многих это шокирующе рано. Даже для людей в аэропорту они смотрели на нас, как на полуизвергов, которые тащат это нежное, крохотное, мягкое с собой куда-то, как будто мы суперэгоисты. Вот. Но между укутыванием 140 слоев в московской супергрязи и прелестными садами Шри-Ланки, бабочками и пением птиц, которых она слушала завороженно, хотя, казалось бы, 3 месяца. Но для ребенка это тоже было очень важно. Мы решились. Сразу же я тут пыталась до интервью посчитать, сколько стран она посетила. Я думаю, около 20. Я думаю, что я посетила около 20 стран где-то к 25 годам. Может быть, даже чуть позже.
Вы все-таки вы решили лететь изначально из Москвы
на Шри-Ланку.
Да. А оттуда?
Ты знаешь, этот 2019 год очень особенный для нашей семьи. То, что мы приняли решение, что мы больше не хотим жить в Москве. По сути, не хотим жить в заданных парадигмах, которые не мы создавали, которые почему-то очень сильно нас держали. 2018 год мы жили как часто путешествующая семья, у которой была база в Москве. У нас был фантастический дом, который я создала вот в каждой микродетали. Я его обожала и по-прежнему люблю. Поэтому 2018, как раз первый год ее путешествий, был таким классическим. То есть, безусловно, мы летали практически каждый месяц, там раз в 1,5 месяца, но это было скорее выезды и возвращения домой. 2019 стал таким годом суперфлоу, когда одно путешествие, одно новое... Точнее, это не путешествие, я сделаю еще ремарку. Мы так живем. Мы много работаем, малыш занимается, мы везде строим новые социальные связи, мы везде ищем бассейн, куда оно будет ходить, лучшую площадку. Там в Таиланде я уже нашла и учителя музыки, и все вот это... То есть это скорее не про путешествия, осмотр достопримечательностей. Вообще это очень интересная на самом-то деле тема, потому что мы много обсуждали классический туризм, который для меня умер полностью. То есть приехать в новый город и осмотреть то, что указывает мне TripAdvisor или Culture Trip, Но нет, для меня это просто утратило новизну и утратило смысл, самое главное. Поэтому наше путешествие скорее про людей и про природу, про то самое главное, что может дать эта страна. И возвращаясь к перемене мест, и малышу, ее первый опыт был Шри-Ланка. Это был месяц потрясающий. Потом это была Ницца и наше маленькое свадебное путешествие, в которое мы были очень счастливы взять нашего ребенка. Потом это была Сицилия и Милан, и... Господь мой Бог. Я знаю, что она была 4 раза в Италии, при том, что за последний год мы не были в Италии ни разу. В общем, это было очень-очень много мест, но весь год мы подготавливали себя к тому, что все переменится, и мы отправимся жить в Португалию. То есть мы вылетали из Москвы, у нас был перевес 80 килограмм, потому что мы собрали все. И мы прилетели туда с целью жить, получать стартап-визу и строить нашу новую жизнь, по сути, выстраивая нашу котельническую набережную, наш дом в Москве и наш уклад жизни только в более пригодных климатических условиях, психологических условиях, потому что дети в Португалии — это маленькие ангелы, но никто не грешит детоцентризмом. То есть там нет вседозволенности, там нет избалованности, там просто есть какие-то осознанные, глубокие, настоящие отношения. Там никогда не встретишь человека, который сидит со своим айфоном и со своим ребенком. Потому что если ты с ребенком, то ты с ребенком. А если ты с айфоном, будь с айфоном в какие-то другие промежутки. А в России это первое, что всегда бросается мне в глаза в русском аэропорту. Это мама, которая скроллит и ведет за руку ребенка одновременно. Малыш послужил главной причиной нашего переезда. Потому что Москва — прекрасный город для двух профессионалов, которые зарабатывают деньги и при первой возможности улетают из него. А для семьи, у которой есть крохотный человек, который живет в самом центре Москвы, и чтобы доехать до ВДНХ, стоит в пробках в каршеринге 1,5 часа, это довольно сложная ситуация, и самое главное — это именно какое-то глобальное отношение к детям. Вот, мы переехали в Португалию, мы ей наслаждались, и нам нужно было... Документы затянулись, и нам нужно было сделать визаран. Поэтому одним прекрасным вечером ко мне прилетела сестра, у нас была такая welcoming party, потому что она была первым гостем в нашем новом доме, в нашей новой стране. Мы открыли бутылку прекрасного вина, и где-то в середине второго бокала я говорю своему мужу: я здесь видела как раз-таки The Portugal предлагает всего за $430 улететь в Бразилию. Почему бы не сделать наш визаран супер особенным и не улететь на новый континент?
А можно я уточню? Вы, получается, да. Португалию решили покинуть окончательно и более там не находиться и не жить? Или,
ты знаешь,
как
нет,
отпуск и уехать?
Нет. Я к этому думала вернуться, но сделаю эту важную ремарку. Мы прожили там в общей сложности 5 месяцев, попробовав 5 разных городов, разные север, юг и всяческое маленький город, большой город, столица. И поняли, что, по крайней мере, на данном этапе нам это не подходит. При этом у нас полный approval нашей стартап-визы, которую нам очень доброжелательно разрешили заморозить на год. То есть у меня есть год на размышление о том... И это очень, очень правильно, в смысле, это наш gap year. Поэтому мы ее не сбрасываем со счетов. Она трогательная, она маленькая, она очень домашняя. Там есть ощущение, как будто это бабушкина прелестная дача, даже если ты в самом центре Лиссабона. Там по-прежнему нам очень нравится все, что связано с детьми. Но нам пора дальше, по крайней мере, на этом этапе. Я не знаю, что будет через
ощущение,
год.
Ощущение, что нужно уезжать, нужно что-то еще, да?
Да, мы взяли от нее все, что она могла дать на данном этапе. Вот как я скажу. Мы познакомились с ней всей. Ни одно место не... Самое важное от этого переезда для нас — это полностью разрушение оков, условно, владения частной собственностью. Мы снимали квартиру в Москве, мы ей не владели. Но мы ее очень любили и относились к ней ни в коем случае не как к съемному дому, а как вот к нашему супер гнезду. Утащили сокровища со всеми перевесами со всего мира. Поэтому это было похоже на лавку Аладдина, на пещеру, точнее, Аладдина. Мы не захотели восстанавливать этот же паттерн в новой стране. То есть, да, обзавестись друзьями, по-прежнему работать, найти место для комфортного спорта и там тысячи дополнительных опций вроде прогулок по океану вместо прогулок по вдоль Москвы-реки.
Ну и получается, что после Португалии вы поехали в Бразилию.
Посередине Португалии.
То есть между Португалией и Таиландом, когда вы сейчас улетаете в Таиланд, до этого вы были в Португалии, еще же было какое-то огромное путешествие.
Да, множество. Да, нам нужно было, как я и сказала, я увидела билеты в Бразилию, а нам нужно было делать визаран, то есть нам нужно было покинуть шенгенскую зону на 90 дней. И я начала лихорадочно, то есть у меня загорелись глаза первый раз за, я не знаю, несколько лет, потому что это было какое-то прям авантюрное, большое и захватывающее. Это была Бразилия, где мы прожили почти месяц, Аргентина, где мы провели 2 месяца, и большой двухнедельный роуд-трип по Чили. Да, и Кроха все это перенесла, она очень-очень...
И как была Бразилия?
Ну, ты знаешь, мой главный совет — ни в коем случае не ездить в Бразилию с детьми. Это очень-очень важно. То есть Бразилия, я мечтаю туда вернуться уже, при том, что мы были там весной, в марте или в апреле, но совершенно точно без детей. Статьи про безопасность в Рио пишут вовсе не пугливые старички, как я думала, а совершенно разумные люди. И я никогда не знала, что такое ощущение небезопасности до того, как я побывала в Бразилии. Маленькая ремарка, я не возила ее на коляске, я ее носила на руках, просто потому что за маленькую прогулку до вроде бы волшебного слова Ипанема, от которой мы жили где-то в 15 минутах, мы видели один грабеж, настоящий грабеж, две драки полиции и вооруженной группы подростков, один отбор телефона, на который никто не среагировал, и женщина просто потеряна. То есть она сама не поняла, что произошло, и она просто остановилась. И это настолько норма, которая ни на кого не влияет, никого не шокирует. Да, я знаю, я сама это говорю, и мне тоже диковато. А я туда привезла крохотное, самое драгоценное, потому что я была уверена, что Сан-Паулу приятный, огромный мегаполис, немного похожий на Москву, образца 2003 года, то есть первичное накопление и огромное разделение. То есть там есть безопасные маленькие очаги, и есть вот эти пресловутые фавелы, где живет почти половина населения, не умея писать, не имея еды, и наблюдая за людьми, которые летают на вертолетах и ездят на машинах за очень большие суммы. Разумеется, еще в Бразилии нужно учитывать их темперамент. Разумеется, они едут и пытаются забрать эти блага теми способами, которые им доступны.
Физическим способом.
Да, единственным доступным, соответственно. Вот, и для нас, когда мы прилетели в Рио, мы поняли, что Сан-Паулу был вовсе неплох. И даже был приятным практически городом, потому что Рио — это, казалось бы, мечта. Ну, Рио, Де-Жанейро — это же даже звучит, как что у тебя мурашки и какая-то вот эта экзотика, фантастика и красота. И при этом мы не параноики. То есть мы довольно спокойно. Мы прилетели туда, у нас были билеты до Аргентины, соответственно, мы решили их не менять. Потому что я составила сразу же совершенно альтернативный план, где ты передвигаешься на такси и берешь там... К примеру, мы ездили в сад Бурли Маркса, человека, который вписал свое имя в градостроительную культуру настолько ярко, и весь Рио, и все эти фантастические брусчатки — это все его рук дело. То есть я нашла культурную составляющую ту, которая нам была интересна и которая была совершенно безопасна. Главное — ездить на такси, сохранять разум и спокойствие, но, безусловно, мы не вышли ни разу после темноты, которая наступает в 6 вечера, даже в супермаркет. Кроха уснула в коляске, а мы поставили ее около себя и пошли в фотозону потрясающей красоты, делать фотографии, хохотать и иметь маленький брейк, пока наш малыш спит. Она была в зоне моих глаз и на расстоянии 1 метра. Ко мне прибежал охранник, и мы были рады выдохнуть после улицы, где очень небезопасно. Мы подумали, что мы пришли в безопасную зону музея, современного и очень красивого, очень охраняемого. Ко мне прибежал охранник через где-то 3 минуты и сказал: «Мадам, пожалуйста, держите своего ребенка всегда 2 руками». И я знаю, что я говорю. Это Бразилия. Здесь немного другие правила. Я очень благодарна тому человеку, потому что я видела, у него была фотография 2 мальчишек в кулоне. Он был очень хороший папа. Он не делал работу охранника. Он не хотел снять с себя ответственность за какие-либо. Он хотел дать мне жизненный совет, как человеку, который прилетел в такие условия, в которые даже сложно поверить. И это, конечно, стало поворотным моментом вот этого приключения бразильского, когда мы просто приняли решение быть в аларме 1 месяц. Это не так сложно, выматывающе, но реально.
И в Аргентине вы жили в течение
2 месяца.
2 месяца. Да. И там вы, получается, уже обустроились, как и в Москве, как и в Португалии.
Да? Ты знаешь, нет, там, безусловно, да, у нас был дом, мы снимали 1 дом.
Удалось обзавестись каким-то кругом лиц?
Безусловно, и ты знаешь, у меня не так много друзей, но каждый из них всегда... Какую бы точку земли я ни летела, он готов мне поставить 1 или 2 своих очень близких друзей. Соответственно, туда я прилетела, и мне Аня прислала свою старшую подругу, с которой мы встретились буквально на следующий день, которая стала нашим проводником, и потом стала супердругом и small talk. Именно такой мамочки. Вот, с ней было. Да, у нас в итоге мы провели все 2 месяца в Буэнос-Айресе и обрастали глубже. И когда у тебя появляется условно твое это 3-е место между, правда, работинг, и я работала из дома. Но когда ты находишь лучший кофе, и когда ты знаешь баристу, и он спрашивает, как вы сегодня спали, имея в виду малыша, зная, что у нее режется зуб, и вот это вот все. Да, Буэнос-Айрес стал для меня очень красивой страницей, очень необычной жизни. При этом его необычность была в том, что мы понимали, что она конечна. То есть у нас был билет в Чили, мы знали, что мы после этого мы возвращаемся в Европу, и мы не пытались... нахватать что-то, я не знаю, попробовать сходить туда, туда и сюда. В основном мы делали какие-то активности с Патришей, которая водила нас по местам детства, которая обожала Васу и играла с ней целыми сутками. К сожалению, мой ребенок ни с кем не готов оставаться, кроме бабушки. Вот. Но, в общем, она стала прям близким, мечтала о старшей подруге. Вот. Как раз её нашла.
И вы пытались не ловить каждый момент и пытаться высосать из этого отпуска, из
знаешь,
этого
мы просто жили, мы довольно давно жили. Научились этому в любой, даже в трипе на 3 дня.
Именно наслаждались моментом, запоминали, да, это
всё? Ну, ты знаешь, весь там последние 2 лет, особенно с момента рождения ребенка, у меня красной строкой и нитью очень большой тренажер осознанности и погружения, потому что для меня это тоже был новый... Хотя нет, я обманываю, у меня уже был такой опыт. Я жила на Бали, когда была одна, юна и довольно глупа. Там, я не знаю, 7-8 лет назад. 3 месяца, и для меня... я тоже знала, что это конечная маленькая жизнь внутри моей жизни. При этом я не должна... реализовывать какие-то старые установки мои, а я могу выстроить ее совершенно по-новому. Mm-hmm. К примеру, буэнос-айресцы очень, очень поздно встают и очень поздно ложатся.
Прекрасный режим.
Да. Ты можешь зайти в стейкхаус в 12 ночи, и ты увидишь там новорожденного, пятилетку. Они все носятся, времени полночь.
Угу.
Они носятся, играют, и это норма.
Нас бы сумасшедшими глазами смотрели на них.
Да, ты знаешь, даже я... Ну, я помню, что я была в кофемании с ребенком, которому было 6 недель. Она у меня вот здесь такая маленькая лежит, и я иду ее переодевать. А на меня смотрит женщина и говорит: «Господи, как же вы ее притащили-то? Здесь же бациллы одни. Столько людей, это же ресторан. Ну куда ты прешься-то с этим младенцем?» Вот, там это... То есть я прям вижу, вот ребеночек, он только что... Вот, я не знаю, ему 2 дня, 3 дня, неделя. Он пришел с родителями на family gathering или там на встречи с друзьями. И это совершенно нормально, потому что, ну, он новый человек, у которого своя новая жизнь, он не помеха, не точно вот это вот русское, типа, я сейчас сяду, закрою, mm-hmm. замурую свои окна и посижу месяцок хотя бы, пока он там отъест щёчки на молоке.
Или 2 месяца не буду никому показывать, чтобы
не сказать. Ну да, вот это обожаю.
Стигматизация женщин, чтобы они сидели дома с детьми и никуда не вылазили, это вообще просто жесть.
Я с тобой полностью согласна, и, кстати, вот я очень много анализировала своих каких-то очень глубинных установок. У нас в России есть потрясающая просто поговорка: много будешь смеяться, много будешь плакать.
Да.
И вот я вроде бы преодолела все вот эти штуки про закрытости, а у меня всегда есть, вот когда совсем хорошо, у меня есть маленький дрозд, угу. который папиным голосом тук-тук-тук. А ведь будет так плохо.
Да,
а
да,
что-то
да.
слишком хорошо. А не опасно ли это вообще? Вот. Поэтому я работаю. Вот это новая штука, которую я обнаружила как раз в Буэнос-Айресе, потому что мы попали... Я просто обожаю осень. У меня это время вдохновения и супертворчества. И у нас бывает 3 золотых дня, когда вроде бы одной ногой лето, но уже осень, летят mm-hmm. золотые листья, вот плюс 22, на тебя дует этот обволакивающий ветер, и ты идешь, и аж надышаться не можешь. И это всегда там 3 дня, если тебе повезло с осенью.
Да, и ты думаешь: о боже, это скоро все закончится,
да.
будет затяжная зима полгода.
Вот. Представляешь, когда и ты идешь еще свитер и сандали, у меня какая-то, не знаю, это единственный мой супер фетиш, вот как погода, которую я характеризую sandals and sweater. И мы туда прилетели, и 1.5 месяца была ровно сандально-свитерная погода. И я все время боялась, вот как раз как я и поймала этот звоночек, я все время боялась, что завтра уже начнется дождь.
Mm-hmm.
И завтра уже будут те плюс 15, о которых вздыхают. Кстати, именно там я стала делать заметки. Вот прилетев и напитываясь каким-то волшебством, но еще Аргентина очень-очень пишущая страна. То есть ты заходишь в Париже, то есть стейкхаус, или в любую кофейню, там будут обязательно люди, которые пишут книгу. И это очень понятно. То есть он не пишет текст, он не пишет...
Пост в Инстаграм.
Да, пост в Инстаграм, не упаси Господь. Он пишет книгу, или он редактор, там красивые седовласые женщины с укладкой и огромными кольцами, вычитывают тексты, подчеркивают что-то, пишут плохо, хорошо. В общем, такие... И там, к примеру, в парках все читают книги. И вообще я стала замечать свой вот этот бич айфона в руке. Там очень сильно, сильнее даже, чем в Европе.
Uh-huh.
Есть вероятность, конечно, что они не достают айфона, потому что даже в Аргентине у тебя очень легко могут его вырвать.
Uh-huh.
И для меня это тоже, я не так, чтобы, в смысле, для меня это маленькая штучка, но тратить деньги на еще один айфон я точно не хотела. Поэтому я его запрятывала аккуратненько в карман коляски и не доставала, и фотографировала глазами. И вот это правда. Вот этот минус в Аргентине, безусловно, сверхцивилизованный, супербезопасный по сравнению с Бразилией, но там по-прежнему ты всегда видишь человека с бегающими глазами в толпе, mm-hmm. который ищет, кто подарит ему, да, кто подарит ему его ужин, и там, я не знаю,
mm-hmm.
сапоги его жене, я предпочитаю уже о них.
Спасибо, что слушаете подкаст «Все ясно». Подписывайтесь на меня в Instagram, поддерживайте на Patreon, ставьте свои оценки в Apple Podcast и пишите отзывы. Мне важно ваше мнение. До скорого!